сказано, что нужно объединиться. Мне это очень важно, я здесь это делаю, потому что все определенные части читателей, не к моей вине, вообще сложилось обо мне мнение, как о человеке 18-летнем пижоне, исполняющем под гитару блатные песни. Вот я хочу сказать, что мне давно уже не 18 лет. Я родился в 24-м году. И 17 лет, из 9 класса, я добровольно ушел на фронт. Это было в 42-м году. Воевал, был ранен. Затем окончил университет, филологический факультет. Потом уехал работать в сельскую школу Калужской области. Преподавал русский язык и литературу. Затем работал в областной газете. Переехал в Москву. Работал в «Молодой гвардии». Заведовал отделом поэзии и литературной газеты. В 56-м году у меня вышла маленькая книжечка стихов. В 59-м году вторая. В 64-м вышла книга «Веселый барабанщик» третья. И в начале 65-го четвертая книга стихотворений «По дороге к Тинатин». В 61-м году была опубликована моя автобиографическая военная повесть «Будь здоров, школяр». В этом году в журнал «Юность» я сдал продолжение этой повести, в которой события уже разворачиваются после войны. Может быть, она будет опубликована там. Ну, кроме того, мной написан киносценарий совместно с режиссером о войне. Сейчас съемки фильма подходят к концу. Фильм будет называться пока «До следующего воскресенья», но в процессе работы, может быть, несколько раз еще изменится название. Затем я написал пьесу для ленинградского ТЮЗа о декабристах. Она называется «Глоток свободы». В 55-м году я стал членом коммунистической партии. Вот это все, что я могу вкратце о себе рассказать. А сейчас я прочитаю вам стихи. «Нева Петровна, возле вас все львы, они вас охраняют молчаливо. Я с женщинами не бывал счастливым, вы первая, я чувствую, что вы. Послушайте, не ускоряйте бег, банальным словословием вас не трону, ведь я не экскурсант, Нева Петровна, я просто одинокий человек. Мы снова рядом, как я к вам привык, я всматриваюсь в ваших глаз глубины, я знаю вас великие, любили, но вы не разбирались, кто велик. Бывало, вы идете на проспект, не всматриваясь в титулы и звания, и мраморные львы рысцой за вами, и ваших глаз запоминают свет. И я, бывало, к тем глазам нагнусь и отражусь в их океане синим, таким влюбленным, ласковым и сильным. Так отчего, скажите, ваша грусть? Неужто не полна моя любовь? А помните, такому не стереться, я падал возле вас, и знамя к сердцу, и кровь моя стекала, вашу кровь. Пусть говорят, что прошлое не в счет, но волны набегают, берег точат, и ваше платье цвета белой ночи мне третий век забыться не дает. Молитва. Не верю в Бога и судьбу, молюсь прекрасному и высшему предназначению своему, на белый свет меня явившему. Чванливый черти, дьявол зол, бездарен Бог, ему не можется. О, были помыслы чисты, а остальное все приложится. Верчусь, как белка в колесе, с надеждой своей за пазухою, ругаюсь, как мастеровой, то тороплюсь, а то запаздываю. Покуда дремлет Бог войны, печет пирожная пирожница. О, были б небеса чисты, а остальное все приложится. Молюсь, чтоб не было беды, и мельнице молюсь, и мыльнице, в воде простой, когда она из крана золотого вырвется. Молюсь, чтоб не было разлук, разрух, чтоб больше не тревожиться. О, руки были бы чисты, а остальное все приложится. Песенка о Франсуа Вийоне. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег, и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться в сласть, дай передышку щедрому, хоть до исхода дня, Каину дай раскаяние, и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи мой Боже, зеленоглаз мой, пока земля еще вертится, и это и странно самой, пока ей еще хватает времени и огня, дай же ты всем понемногу, и не забудь про меня. Такое стихотворение о высшем судье. Есть да и нет, и не шутя, веками длится спор, но только время нам судья, хоть суд его не скор. Сияли тысячи комет, их свет давно погас, но только время, да или нет, произнесло свой час. Прекрасны юные мечты, все метят в главари, но время скажет нет, и ты идешь в золотари. Надежды нет, пути круты, все мимо, хоть сгори, но время скажет «да», и ты возносишься в цари. И поражений, и побед хлебнули мы не раз, но только время, да или нет, произнесет свой час. Вот стихи без названия. Официант Иван Тимофеевич ненавидит посуды звон. Все равно ему деревянная, серебряная, золотая, и несдержанность постояльцев оборачивается злом, и тускнеет шевелюра его завитая. Шеф-повар Антон Андреаныч ненавидит всякую снеть. Ему бы ржаного, да селедки кусочек, а супруга пророчит мужу голодную смерть и готовит ему повкуснее, но он не хочет. Она идет к нему с блюдами, как на свидание, но пончики портятся, прокисает рагу и лежат нетронутыми, красив сметане, как французские гренадеры в подмосковном снегу. Майор, товарищ Сергеев, ненавидит шаг строевой. Человеку нужна раскованная походка, но он марширует, пока над его головой клубится такая рискованная погодка. Я, ниже подписавшийся, ненавижу слова, слова, которым не боязно в речах произноситься, слова, от которых кружится говорящего голова, слова, которые любят со звоном произноситься. Они себя кулачками ударяют в тощую грудь, разевают ротики розовые, чтоб крикнуть трубно слова, которым так хочется меня обмануть, хотя меня давно обмануть уже трудно. Стихи о кузнечиках. Два кузнечика зеленых в траве насупившись сидят, Над ними синие туманы во все стороны летят, под ними красные цветочки, золотые лопухи, два кузнечка зеленых пишут белые стихи. Они перышки макают в облака и молоко, чтобы белые их строчки было видно далеко, и в затылках дружно чешут, каждый лапкой шевелит, но заглядывать в работу один другому не велит. К ним бежит букашка божья, бедный барышник бежит, но у них к любви и к ласкам что-то сердце не лежит. К ним и прочие соблазны подбираются тихи, но кузнечики не видят, пишут белые стихи. Снег их бьет, жара их мучит, мелкий дождичек кропит, шар земной на повороте отвратительно скрипит. Но между летом и бедою, между летом и зимою, между счастьем и бедой, прорастает неизменно вещи смысл работы той, и сквозь всякие обиды пробиваются в века хлеб поэма, жизнь поэма, ветка топая строка. Прощание с осенью. Осенний холодок, пирог с грибами, калитки шорох и простывший чай, и снова побелевшими губами, короткая, как вздох, прощай, 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 да я и так прощаю, все, что простить возможно, обещаю, и то простить, чего нельзя простить, великодушным мне нельзя не быть. Прощаю всех, что не были убиты тогда перед лицом грехов своих. Прощай, прощай, прощаю все обиды, обеды у обидчиков моих. Прощай, прощаю, чтоб не вышло боком сосуд добра до дна не исчерпать. Я чувствую себя последним богом, единственным, умеющим прощать. Прощай, прощай, старания упрямые, пусть мне лишь не проститься одному, но горести моей прекрасной мамы прощаю я неведомо кому. Прощаю побелевшими губами, покуда не повторится опять осенний горький чай, пирог с грибами и поздний час прощаться и прощать. Ну вот такое стихотворение без названия. Умереть тоже надо уметь. На свидание к небесам паруса выбирая тугие. Хорошо, если сам, хуже, если помогут другие. Смерть приходит тиха, бестелесно, у себя на уме. Грустных слов чепуха неуместно, как холодное платье к зиме. И о чем толковать, вечный спор ни Иисус не решил, ни Иуда. Если там благодать, что ж никто до сих пор не вернулся с известием оттуда? Умереть тоже надо уметь, как прожить от признания до сплетни, и успеть предпоследним мазок положить, сколотить табурет предпоследний, чтобы к самому сроку, как в пол предпоследнюю чашу, предпоследние слезы со щек, а последнее Богу. Последнее это не наше, последнее это не в счет. Умереть тоже надо уметь, как бы жизнь не ломала упрямо и часто, отпущение грехов заиметь, ах, как этого мало для вечного счастья. Сбитый с ног наповал отпущением, что он добудет, как бы Бог отпущение давал. Отдают-то ведь люди, что грехи, остаются стихи, продолжают бесчинство по свету, не прося снисхождения, как бы вправду грехи, а грехов-то ведь нету, есть просто грешей. Так, вот я вам прочту такие два небольших стихотворения. Это из такого исторического цикла, я даже не знаю, как это назвать. Ну, глядя на фрески старинные, на рисунки, на эти фрески, вот приблизительно, значит, такой смысл мне открылся. Это монолог охотника, и второе – это монолог Гончара. Вот монолог охотника. Ну, может, это не совсем для эстрады стихи, мне трудно сейчас судить о них. Монолог охотника. Спасибо тебе, стрела, спасибо, сестра, что ты так кругла, остра и быстра, что оленю в горячий бок входишь, как бог. Спасибо тебе за твое терпение, за чуткий сон в моем колчане, за оперение, за тихое пение. Дай тебе бог воротиться ко мне, чтоб мясу быть жирным на целую треть, чтоб кровь была густой и липкой. Олень не должен предчувствовать смерть, он должен умереть с улыбкой. Когда окончится день, я поклонюсь всем богам, и спасибо тебе, олень, твоим ветвистым рогам, мясу сладкому твоему, побуревшему в огне и в дыму. О, олень, не дрогнет моя рука, твой дух торопится ко мне под крышу. Спасибо, что ты не знаешь моего языка, и твоих проклятий я не услышу. О, спасибо тебе, расстояние, что я не увидел оленьих глаз, когда он угас. И второй это гончар. Красной глины беру прекрасный ломоть, и давить начинаю его, и ломать, плоть его мять, и месить, и молоть. И когда остановится гончарный круг, на красной чашке качнется вдруг желтый бык, отпечаток с моей руки, серый аист, пьющий из белой реки, черный нищий, поющий последний стих, две красотки зеленых, пять рыб голубых. Царь, а царь, эти рыбы раба твоего, бык раба твоего, больше нет у него ничего. Черный нищий, поющий во имя его, от обид обалдевшего раба твоего. Царь, а царь, хочешь, будем вдвоем рисковать, ты башкой рисковать, я тебя рисовать, вместе будем с тобою озоровать бога по боку, бабу под бок, на кровать. Царь, а царь, если ты устанешь из золота есть, вели себе чашек моих принесть, где желтый бык, отпечаток с моей руки, серый аист, пьющий из белой реки, черный нищий, поющий последний стих, две красотки зеленых, пять рыб голубых. Вот такие стихи, которые называются «Счастливчик Пушкин». Александру Сергеевичу хорошо, ему прекрасно. Шумит мельничное колесо, боль угасла. Баба щурится из избы, в небе жаворонки. Только 10 минут езды до ближней ярмарки. У него ремесло первый сорт, и перо остро. Он губастый, учен как черт, и все ему просто. Жил в Одессе, бывал в Крыму, ездил в карете. Деньги в долг давали ему до самой смерти. Очень вежливые и тихи, делами замученные, жандармы его стихи на память заучивали. Даже царь приглашал его в дом, желая при этом потрепаться о том, о сём с таким поэтом. Он красивых женщин любил, любовью нечинной, и даже убит он был красивым мужчин. Он умел бумагу марать под треск свечки. Ему было за что умирать у черной речки. Так, ну еще одно стихотворение. Оно называется «Руиспири». Это такая шуточная баллада на кавказскую тему. Руиспири – это такое селение в Кахете, на краю которого есть такой духанчик, где пьют вино. Красноватой коры красота, черепичина кровель, мха короста и гамборская высота, ястребиной крапленной кровью, все так просто. Предзакатные тени тихи в руиспирском духане, духанщик счастливый обманщик мои воспевает грехи. Виноградным вином я не брезгую, Я не брезглив, он хохочет. Он не верит мне трезвому, и беседовать так не вразлив, он не хочет. Пью и эдак и так, натощак, неумело и скверно. До ближайших писак с полстолетия, наверное. Прислонившись спиной к жерновам, он как будто бы дразнится. Я учу его трезвым словам, учит он меня праздности. Я пытаюсь его усмирить, как придется разумнее быть, призываю. Учит он меня весело жить и смеется, бездонный свой рот разевая. 10 бочек пусты, я не пьян, но не вышло бы боком. Он 200-й стакан за мое красноречие с Богом. 20 бочек лежат на дворе, совершенно пусты, на вечерней заре отношения очень просты. 40 бочек лежат на дворе, это мы их распили на вечерней заре, на краю у села Руиспирь. Все так правильно в этом краю, не его ли мы ищем? Я себя узнаю, потому что здесь воздух очищен. Все слова мне оставлены там, в городах, позабыты. Все обиды, словно досками окна в домах, позабиты. Все причуды, словно горы немытой посуды, побитой. Где-то там свой покой сторожа, и велик, хоть и прожит, мой последний любимый ханжа до меня дотянуться не может. Нет земли, вся земля между небом и мною, остальное одно пустяки. И последний альпийский цветок, что не пробовал зноя, в городские не верит стихи. По ущелью молочный туман проползает змеёю, я об этом кричу изумленно. Он мне дарит туман, я не пьян, вместе с этой землей влюблен. Я кричу про зарю, он зарю мне на блюдце подносит, и взамен ничего он не просит. Я не имею, а взамен ничего не дарю, не умею. Он в ладонь мое сердце берет, он берет мою душу, как врач, осторожно, и при этом поет. Я не то чтобы трушу, мне просто тревожно. Что, зачем, почему? Так кричу я, но помощник его, словно фельдшер к нему, подбегает, танцуя. Из каких-то там недр извлекает он рыбу и зелень. Он по-дьявольски щедр и по-ангельски как-то рассеян. Сыплет зелень на сердце мое и на душу с лихвою. А духанщик поет и качает своей головой. И лежат они, сердце, душа, свежий ветер ущелий и речек. Между ними струится, шурша, лечит, лечит. Не хочу уезжать, наотрез, чтобы снова томиться. Я как стеклышко трезв, и шашлык на мангале дымится. Но духанщик подносит мне рог, свой восторг выражает, и меня по-приятельски в бок, и трезвее, чем бог, на порог вслед за мной провожает. И за счастье дорог тост последний свой провозглашает. У духана возня открывает ворота машинам, там мелькают какие-то тени, и духанщик спешит от меня к тем усталым мужчинам, что приехали для исцеления. Значит, мне хочется привести несколько слов вам сказать следующих. Мне сейчас хочется немного отвлечься от Окуджавы, значит, и рассказать вам одну историю. Значит, Окуджаве в течение нескольких лет доставалось. И иногда по делам, иногда по традиции. Значит, вот. И прошло несколько лет, в общем, 5 лет. Постепенно кое к чему стали привыкать. Что-то слабое отсеялось там. Вот недавно, значит, мне рассказали такой случай, который произошел с его песнями. Я говорю с его, потому что мне хочется от этого отмежеваться совершенно. Чтобы вы не восприняли это, как, что я рассказываю это в целях восхваления. Значит, произошел такой случай. На Красной площади в июне 10-классники, как известно, справляют свои торжества. Вот, значит, собралось большое количество 10-классников. И туда должна была приехать радиоустановка, и была запланирована передача в эфир. Значит, как веселиться исправляет окончание 10 класса молодежь. Туда примчалась радиоустановка с некоторым запозданием, как раз почти к началу своей передачи. Когда они въехали на площадь, они были в ужасе, потому что вся площадь, около 5000 человек, танцевали твист. Это уже был апогей, значит, безумные лица, там, в общем, транзисторы, гитары, аккордеоны и прочее. И вдруг, значит, уже отчаявшие совершенно радиодеятели увидели возле собора Василия Блаженного маленькую, жалкую, испуганную кучку десятиклассников, которые сами себе под нос пели какую-то мою песню под гитару. И тогда, значит, радиодеятели очень обрадовались, что передача не срывается, они бросились туда и стали транслировать эту песню в эфир. Я подумал, что, в общем, это еще лишнее подтверждение, что к некоторым вещам, в общем, привыкнуть можно. Я несколько раз рассказывал, раньше, выступая, но, может быть, некоторые из вас не слышали об одном таком случае со мной. Это было давно, в 60-м году или в 59-м. И я как-то был в одной высокой инстанции, мне там сказали, что Ленька Королев, вот это не надо петь, потому что это, значит, неправильно ориентирует нашу молодежь и неправильно ее, в общем, характеризует. А потом прошло года 4, я был опять в этой высокой инстанции, и мне сказали, ну есть же у вас прекрасные песни о Леньке Королеве. Ну зачем вам петь о дураках? Так что я думаю, что вот. Я это рассказываю неспроста. Прежде чем исполнить вам несколько песен, я хочу прочесть маленькое стихотворение и еще несколько слов по поводу него сказать. Оно называется «Как научиться рисовать». Если ты хочешь стать живописцем, ты рисовать не спеши. Разные кисти шерсти барсучьи перед собой разложи. Белую краску возьми, потому что это начало. Потом серую краску возьми, если осень в небо плеснула свинец. Желтую краску возьми, потому что все созревает. Потом черную краску возьми, потому что есть у начала конец. Краски лиловой возьми пощедрее, смейся и плачь, а потом синюю краску возьми, чтобы вечер птицей слетел на ладонь. Красную краску возьми, чтобы пламя затрепетало, потом краски зеленой возьми, чтобы веток в красный подбросить огонь. Перемешай эти краски, как страсти, в сердце своем. А потом перемешай эти страсти и сердце с небом, землей. А потом главное — это сгорать, и сгорая, не сокрушаться о том. Может быть, кто и осудит сначала, но не забудет потом. Вот, это я рассказал вот к чему. Значит, совсем недавно я и несколько моих товарищей ездили в город Саратов выступать перед саратовскими зрителями. У нас было 15 вечеров в Большом филармонийском зале на 1000 человек. И все эти 15 вечеров проходили очень интересно, но у нас были столкновения с местными властями, которые мыслят категориями, значит, 40-х годов. И так как мы не согласились с ними в основных, значит, пунктах наших, то они написали заметку такую в газету «Советская Россия», значит, о наших поездках. Ну, бог с ним, тут возражать не хочется даже, потому что претензии к нам смешные, но что касается вот этого стихотворения, которое я вам сейчас прочел, то там было сказано, что, ну, уж совсем невероятные вещи предлагает поэт Акуджава, предлагая смешивать черную, белую, зеленую и красную краски вместе. Вот. Но, к счастью, Союз писателей, значит, осудил их точку зрения и понял нас. Понял. Я огорчу, к сожалению. Но я уже 2 года новых песен не пишу. И поэтому, если у вас будет желание, я просто несколько старых, значит, для разнообразия исполню. Так, я вам спою одну песенку, которую, может быть, вы не слышали. Это такая коротенькая песенка для начала. Она называется «Песенка о московском метро». моем метро. Никогда не тесно, потому что с детства оно как песня, где вместо припева стойте справа, проходите слева, где вместо припева стойте справа, проходите слева. Порядок вечен, порядок свят, те, что справа стоят, стоят, но те, что идут, всегда должны держаться левой стороны. Но те, что идут, всегда должны держаться левой стороны. Вот такая старая песенка о бумажном солдатике. Один солдат на свете жил, красивый и отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный. Он переделать мир хотел, чтобы был счастливым каждый, а сам на ниточке висел, ведь был солдат бумажный. Он был брат в огонь и в дым, за вас погибнет дважды, но потешались вы над ним, ведь был солдат бумажный. Не доверяли вы ему своих секретов важных, а почему? А потому, что был солдат бумажный, а он судьбу свою кляня, не тихой жизни жаждал, и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь, и он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош, ведь был солдат бумажный. Так, ну хорошо, вот еще такая песенка. Ах, война, что ж ты сделала, подлая? Стали тихими наши дворы, наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом. Солдат, до свидания, мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат. И себя не щадите вы, и все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлое сделала? Вместо свадеб разлуки и дым наши девочки платьица белые раздарили сестренкам своим. Сапоги, ну куда от них денешься, да зеленые крылья погон. Вы наплюете на сплетников. Девочки, мы сведем с ним счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не в что, что идете войной наугад. До свидания, девочки, девочки. Постарайтесь вернуться назад. Ну, еще одна такая песенка, уже не новая. О старом короле, который отправился завоевывать чужую страну, и что из этого получилось. В поход на чужую страну собирался король. Ему Королева мешок сухарей насушила и старую мантию так аккуратно зашила. Дала ему пачку махорки в тряпочке соль и руки своим королю положила на грудь. Сказала ему, обласкав его взором лучистым: «Получше их бей, а не то прослывешь пацифистом, и пряников сладких отнять у врага не забудь». И видит король, его войско стоит средь двора, пять грустных солдат, пять веселых солдат и ефрейтор. Сказал им король: «Не страшны нам ни пресса, ни ветер, врага мы побьем, с победой придем, и ура!» И вот отгремело прощальных речей торжество. В походе король свою армию переначил, веселых солдат интендантами сразу назначил, а грустных оставил в солдатах, авось ничего. Представьте себе, наступили победные дни. Пять грустных солдат не вернулись из схватки военной. Ефрейтор морально нестойкий женился на пленной, но пряников целый мешок захватили они. Играйте оркестры, звучите и песни, и смех. Минутной печали не стоит, друзья, предаваться, ведь грустным солдатам нет смысла в живых оставаться. И пряников, кстати, всегда не хватает на всех. Сейчас такая старая песенка о голубом шарике. По поводу этой песенки очень много спорили, я почему хочу ее спеть. Искали какой-то тайный смысл. Но там все так наверху, что нырять некуда. Девочка плачет, шарик улетел, ее утешают, а шарик летит. Девушка плачет, жениха все нет, ее утешают, а шарик летит. Женщина плачет, муж ушел к другой, ее утешают, а шарик летит. Плачет старуха, мало пожила, а шарик вернулся, а он голубой. Как-то в пору, когда было необходимо, значит, отвергать эти песни. Значит, на одном комсомольском собрании, очень большом, на активе комсомольском в Москве, значит, один